микрофона Елена Рыковцева. В эфире «Час прессы». Ежедневная программа радиостанции «Свобода».
Союз нерушимый, республик свободных,
сплотила навеки великая Русь.
Здравствует созданный волей народа
отдельный
лучший Советский Союз.
Сегодня 15-й завершающий выпуск нашего проекта под названием «20 лет. Период распада или полураспада», в котором мы говорили с журналистами и экспертами из всех бывших республик Советского Союза о том, что советского там еще в них осталось. И поскольку все эти в республике в свое время, как вы только что слышали, сплотила навеки Великая Русь, то вот о Руси сегодня мы и поговорим. Завершающий цикл нашего, завершающая программа нашего цикла посвящена именно России. И в гостях у нас писатели и журналисты. Во-первых, Александр Кабаков. Александр, здравствуйте.
Здравствуйте.
Все, что написал Александр Кабаков за эти годы, я думаю, наизусть знают наши слушатели, не
все
нужно
не
перечислять.
Знаете, довольно много написал.
Ну, а вдруг? И Дмитрий Глуховский. Дмитрий, здравствуйте.
Здравствуйте.
Телевизионный журналист, писатель, автор романа «Метро».
О.
Чем он страшно гордится.
Да. И рассказы о родине.
И уверяет, что будет гордиться до старости этим романом.
У нас только что была дискуссия на эту тему.
Да. Да, сколько осталось гордиться?
Сколько можно гордиться книгой, которую написал 20 лет? Да, можно ли гордиться пожизненно?
Я еще раз перечислю, прочитаю вопросы нашей анкеты, которые мы задавали всем без исключения гостям всего этого цикла. Первый вопрос: что советского все еще остается в вашей республике, во власти, в быту и так далее? Что, наоборот, появилось такого, чего нельзя было представить в советские времена? Ну, мы не говорим здесь о новых технологиях, это совершенно понятно. Об очевидных вещах не говорим. О чем из того, что было в Союзе, вы жалеете, а что вернуть не хотелось бы ни в коем случае. Ну и, наконец, 20 лет – это период распада полного или все-таки еще полураспада, или, может быть, все еще впереди у Советского Союза. Ну и давайте прям так... Да, кстати говоря, уважаемые слушатели, в этой части программы мы ждем ваших сообщений на пейджер 660-1046, плюс 7-903-743-2801. Вопрос простой для вас: что советского в современной России? Вот вы здесь живете, и вы все еще узнаете, в чем свой родной Советский Союз. Пожалуйста, пишите нам во второй части «Звоните». И я начну разговор с Александром Кабаком ровно с этого вопроса. Что вокруг вас еще советского?
Все.
Все. От и до.
Ну, нет. Построили много новых домов. Ну, советские власти их тоже строили. Ну, меньше, конечно. Это да, даже представить себе нельзя. Вот строительство одного такого дома, как сейчас вот растут там, даже в центре, да? Это было событие на 5 лет советской власти. 5 лет там соревнования, сроки, потом сроки забывались, новое 7 ноября к нему. Одного дома. Сейчас на любой улице таких строят 10 в любое время, за 3 месяца. Но
вы что-то вступаете в какое-то противоречие с главной идеей фильма «Ирония судьбы» или «С легким паром», который показывает в самом начале, как много строилось домов, и как они как-то все было одинаково, и каким конвейером все это шло. Это был такой советский фильм. Про второй я вообще даже не слышать такого слова не хочу.
Если первый, то это был советский фильм, он что, должен был написать, что квартиру ждали люди 25 лет показать, да? Ну, что за глупость? Значит, ну... Понимаете, вот я говорю, ничего не изменилось, все советское, но фантастически меняется вот просто вид, пейзаж. Везде абсолютно не надо рассказывать, что вот Москва до кольцевой дороги, за кольцевой дорогой, и дальше, и Кемерово, и едешь вокруг Кемерово, и там строят такие же кирпичные особняки, точно как вокруг Москвы, ну, меньше, так и Кемерово меньше. Вот. Но все равно все советское, работает плохо. Перед 5-звездной гостиницей лужа миргородская. 5 звезд. Ходит швейцар в ливрее, как положено, в цилиндре, в красной ливрее. Всё. Ну, 5 звезд, Шаратон.
Ну, Шаратон, рядом... это не советское уже все.
Ну, здесь, в Москве. Да. А перед ним миргородская лужа, а рядом с ним, это вот всегда меня... развлекает. А рядом с ним ходит охранник в ватном камуфляже, и они так беседуют. Представить себе швейцара 5-звездной гостиницы, беседующего с... Он стоит, как каменный, он открывает дверь, кланяется, стоит, как каменный. Ну, это наш Шератон, да? Ничего не изменилось. Хамство, свинство, на некоторое время испугались, что с работы будут угонять. Сейчас уже ничего не боятся. В магазинах хамят, в кафе смотрят мимо. Обращается мужчина, вы будете заказывать? Ну, вот, вот это и все, и дальше, и дальше, и дальше, ну, и дальше, вот. И примерные комсомольцы во главе страны, примерные комсомольцы. Я не говорю, где они работали. Они могли работать в Комитете государственной безопасности, а могли работать в Комитете молодежных организаций. Во-первых, это было одно и то же. А во-вторых, ну, какая разница? Это вот они, они самые...
А другие возможны были бы теоретически, разве?
Ну, нет, теоретически все возможно. Практически в Российской империи, которая не была оккупирована коммунистами, а которая сама оккупировала...
Коммунистов.
Нет, коммунистами Восточную Европу, часть Азии и так далее, здесь ничего не могло быть. Это в Чехии мог быть Гавел. А здесь какой Гавел? Откуда?
Метрополия.
Никакого Гавела здесь быть не могло, потому что Гавела внесли на руках в президентский дворец Чехии, потому что он был еще освободитель от русской оккупации. Угу. Да? А Сахарова освистывали. Освистывали на съезде народных депутатов. Поэтому ничего здесь, все здесь советское. Исчезло одно чисто советское и очень важное явление. И это мало кто может оценить, кроме таких уже, значит, монстров, как я. Нас очень мало, и поэтому нас считают приверженцами нынешней власти. Мы всего-навсего говорим вот что. Ребят, дефицита нет. Дефицита нет. Никто не понимает, что такое дефицит. Дефицит – это было не экономическое явление, это было социально-психологическое явление. И в любой момент можно поехать в Шереметьево, взять билет и улететь. В любой момент. Куда угодно. И вернуться. И вернуться.
Сейчас.
Да. И вот это никак не советское. Советский Союз мог существовать только в качестве абсолютно закрытого и абсолютно не меняющегося организма. Любая попытка его изменить, его разрушала. Это, знаете, вот как раковая опухоль. Пока не оперируют, но еще тянет, тянет. Как нож, все. Несколько месяцев, до свидания.
Ну, то есть, единственная попытка его изменить, ну, да, этим же да, и закончилась. Да, попытка-то
да,
была.
Да, вот и все. Вот нет, и все. Нет, была до этого попытка его изменить при Никите. Никита Сергеевич хотел его изменить. В результате разрушил основы.
Подорвал.
Понимаете, без ГУЛАГа ничего не получается. Вот при Сталине... Строили приличные дома. Вот высотки – это абсолютно это Нью-Йорк, старый Нью-Йорк. Строили приличные автомобили. ЗИМ – это Кадиллак того времени. Один в один. Потому что в тюрьме работали. Без тюрьмы работать в условиях Советского Союза невозможно и не нужно.
Мы продолжим после анонса.
What the Iranian regime must understand, Al-Qaeda right now seems...
Вы слышите новости, мы живем в событиях и забываем, что за ними люди. Планета через разум и жизнь человека в аналитическом журнале «Время и мир». В эфире со вторника по пятницу в 10 вечера с повторением в час ночи и в 3 часа дня, а также в любое время в интернете по адресу swobodanews.ru.
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах Радио Свободы, в которой обсуждаем, что советского осталось в современной России. Александр Кабаков, Дмитрий Глуховский с нами. И я вот как бы перед тем, как передать слово Дмитрию Глуховскому, уточню Александра Кабакова, что ведь на вопрос, ну ведь было там и хорошее в Советском Союзе, вы, наверное, ответите, вообще нет ничего, потому что уж очень мрачно. То есть если что и переняли, то, что перенеслось сюда, то все очень депрессивно.
Леночка, это вопрос не ко мне.
Нет.
Я попрошу
Дмитрия, чтобы он защитил Советский
как
Союз.
Как ненавидел, так и ненавижу посмертно.
Пожизненно.
Посмертно власть.
Посмертно власть.
Да.
Значит, меня не примирило с ней ее отсутствие. Я то, что называлось звериный махровый антикоммунист, таким был, буду и умру. Я считаю это величайшим дьявольским обольщением. который никак не изведется из мира.
Я спрошу вас все-таки, почему не изведется? Что же такое за наваждение, которое не изводится?
А дьявол непобедим.
Непобедим. Угу. Дмитрий, ну, да. Будете спасать Советский Союз?
Нет, я не буду, конечно же, спасать
почему?
Советский Союз.
Вы пожили,
я него...
успели? Да,
нет, но я 79-го года, то есть, когда Советский Союз развалился, мне было, получается, что 12 лет. Я помню этот момент, я был с бабушкой, значит, отдыхал, ну, вернее, она отдыхала, взяла меня с собой на каникулы в Абхазию, и находился в Абхазии как раз. Когда все уже развалилось, уезжал, в общем, из Советского Союза, возвращался уже в суверенную Российскую Федерацию. Вот. Но несмотря на то, что как-то лично, за исключением каких-то очередей, отстойных с родителями за колбасой, с родственниками из Костромской области, которые приезжали, значит, вот этими самыми колбасными поездами стоять по суткам, значит, в какие-то колбасные уже кооперативные ларьки на ВДНХ с номерками, написанными на руках. В общем, кроме этого, я никак... Как личность или как, значит, стоящий в очередях за колбасой, не пострадал. Но, тем не менее, у меня отношение к советской власти, в общем, достаточно предубеждённое, вот, поэтому, конечно, оправдывать здесь ничего не могу. Отвечая на ваш вопрос о том, что сегодня
вы видите,
осталось,
да, сегодня.
Вы знаете, вот очень тревожный был симптом, мне кажется, с созданием общенародного фронта.
Да?
Российского, да.
А что это вам
народного.
Напомнило?
Мне это просто напомнило. Я помню, когда я начал только смотреть телевизор, мне было, наверное, года 3-4, как раз Леонид Ильич выступал на съездах и посещал поля.
Это хорошая, спокойной ночи, малыши.
И гладил там комбайны, значит, по железным бокам. И вся история, которую, значит, придумывает нам господин Володин с Объединённым общенародным российским, значит, фронтом, напоминает мне такой самый удушливый из всех вариантов совка, который только можно было... Наверное, на эти годы приходится его комсомольская молодость. Наверное, он как-то ностальгирует и хочет вернуться в те времена, когда, значит, он еще был молодым, и все, значит, системы в его организме работали исправно. И Владимир Владимирович, наверное, тоже ностальгирует по тем же временам, когда все они были молоды, энергичны и романтичны, и верили в светлое будущее. Кстати, вот вера в светлое будущее, мне кажется, одной из тех, значит, частей Советского Союза, которые мы потеряли. И сегодня в будущее, мне кажется, не верит никто. Даже те люди, которые находятся во власти и занимают какие-то позиции на самой вершине вот этой феодальной пирамиды, которая сейчас выстроена, эти люди тоже не верят в будущее ни собственное, ни в будущее нашей страны, потому что деньги свои исправно выводят за рубеж. Вот. И говоря о том, что же советского, прежде всего, осталось сегодня, мне кажется, вся начинка голов вот этих людей, она очень советская. Это люди глубоко несовременные. Единственный человек, который был более-менее современный, который, значит, занимался созданием дымовой завесы, Лысов Юрьевич Сурков, который, значит, был нашим главным политическим образцовым, у которого на руках плясали все наши, значит, оппозиции, цепная и ручная, и системные, и несистемные все товарищи. Вот. Он вроде как и не совок, потому что он читал Дорида и разбирается в симулякрах, но при этом он, конечно, наверное, все равно, пожалуй, единственный пример. И то пример человека, который свою не вполне совковость, хотя он тоже был, наверное, комсомольцем, и кем-то, и даже я чуть-чуть не стал комсомольцем, может, точно был, он использовал не во благо стране и не для того, чтобы ее из совка вывести. И в итоге мы действительно остаемся по крайней мере, по пояс в болоте совковой ментальности. И политика наша очень совковая, и люди, которые нами сегодня управляют, они обещают нам модернизацию и будущее, а тащат нас в какое-то такое достаточно дурно пахнущее, стереотипическое, клишированное советское прошлое. И все вот эти съезды со сталеварами и доярками, которые молят Владимира Владимировича о том, чтобы он, значит, выдвинул скорее свою кандидатуру.
Так они сознательно стилизуют эти съезды под советское, чтобы вызвать ностальгические чувства и, соответственно, теплые отношения к этим
доярам. Наверное, но мне-то кажется, что нету этой аудитории уже. Эта аудитория уже умерла.
Ее не было никогда, Дима.
Вот. И не было, возможно, никогда.
А они думают, что было. Почему они думают,
что было? Да потому что они сами являются своей собственной аудиторией, потому что они были, возможно,
выпускники высшей школы
КГБ и каких-то там комсомольских этих курсов и так далее. Они были той аудиторией, которая в это верила, потому что им в этих условиях было, возможно, как-то хорошо.
Тогда вопрос, а была ли тогда та аудитория, про которую вы сказали, что она верила в светлое будущее? Вы, Александра, какой?
Да. Заблуждение, на мой взгляд, вот людей, которые как следует не хватили советской власти. Знаете, во-первых, этот раздел проходит отнюдь не по возрасту. Я тоже был гораздо моложе в то время, и для меня это более существенно, чем для Владимира Владимировича. У него до сих пор, по-моему, все системы работают прекрасно. Ему не о чем особенно сожалеть. Он только возможностей таких не имел, будучи лейтенантом КГБ и завклубом в Лейпциге, какие теперь имеет. Не в этом дело. Не в том дело, на мой взгляд, не в том дело, что они работают под аудиторию. Вот Сурков, он... умный и одаренный человек.
Но разве тогда в ваши годы не было продвинутых комсомольцев? Вот таких
они же, все были всегда продвинутые.
Которые прекрасно ездили за границу.
Они воровать начали гораздо раньше, чем
партийные. Читали запрещенные книжки, ездили за границу, носили джинсы.
Главное, они воровать начали гораздо раньше, чем коммунисты. Они уже в 70-е годы были эти МНТК и...
Уже поняли, как мир устроен.
Все, бабки. Это они все сделали. И дай им Бог здоровья, они сломали... структуру, а то, что, сломав структуру, они разграбили обломки, ну, так а чего вы хотели, чтобы они сломали и отошли, что ли? Понимаете, никогда не было никакой веры в светлое будущее. Ну, у психически полноценных людей.
Ну, мне кажется, у сомневающейся интеллигенции не было веры в светлое будущее, а у трудового человека?
А у трудового человека было наплевать. И на светлое будущее, и на несветлое будущее.
Уверен в завтрашнем дне, вот так вот, если...
У трудового человека, может быть, у самого темного, вот на уровне села, было что? Была уверенность, что да, ну, у нас председатель колхоза сволочь, вор и пьяница. Но вот за бугром хороший. Показывали по телевизору, он же хороший. Его же по телевизору показывали, значит, хорошо. Значит, в принципе, это нам не повезло. Вот эта иллюзия, нам именно не повезло, а в принципе где-то и ничего, это было. Но вера в то, что завтра будет лучше, чем вчера, это только на уровне птицы завтрашнего дня.
Ну вот, просто банальная уверенность завтрашнего дня. То есть, ну, конечно,
говоря... А вот уверенность – это другое дело.
Ну, говоря, вера в то, что лучше будет... будущее, это я так немножко, ну, как бы утрированно, конечно, и карикатурно сказал.
Было то, чего сейчас нет, вообще.
Нет, вера в светлое будущее не было, а уверенность в завтрашнем не было. Сегодня я получаю 120 рублей, завтра буду получать 120, и послезавтра.
И пенсию.
Через 25 лет я доставлюсь до квартиры, получу квартиру, перед этим как раз незадолго куплю «Жигули» копейку, потому что больше девать деньги некуда, и очередь дойдет. Ну, в нашей изумительной стране, где подержанные машины стоили дороже новых.
Но он не боялся своей пенсии, конечно, а сейчас боятся.
Нет, минуточку, конечно же он не боялся, потому что он знал все, что будет, да. он знал.
Но...
Насчет не боялся своей пенсии. Он не боялся своей пенсии. Потому что сейчас же все говорят, ну, пенсия была 120 рублей, а максимально 132. Ну, на 132 рубля можно было просуществовать. Это она у кого была? Это была максимальная.
Профессия.
Это у тех, кто много зарабатывал. А знаете, какая пенсия была у инвалида с детства?
Ну, 45, наверное.
16 рублей 20 копеек. Значит, как только умирали его родители, следом умирал он от голода. Понимаете? Знаете, какая пенсия была у сельской учительницы? 45 рублей. О каких пенсиях, на которые можно жить, нам сейчас рассказывают либо сознательные лжицы, либо альцгеймер.
Я могу вам что сказать, что у меня мама из Казанской области, и у нее там, значит, это там город 30 тысяч населения. И у всех, разумеется, дачи. А кто-то живет, то есть никогда и в советское время люди не жили.
Совершенно верно.
А на зарплату покупали сахар, чтобы гнать самогон, и колбасу.
Совершенно
верно. Все остальное было всегда на подножном корму.
И ничего в этом смысле не изменилось.
И так далее, да.
Мы с приятелем вот сидели когда-то и старательно пересчитывали все цены, не так давно, там года два назад, все цены на пенсию. На пенсию, которую получал бы я бы получал максимальную. И там он, который получал бы небольшую, потому что он всю жизнь не работал.
А сегодняшнюю сумму какую вы брали? Потому что там же тоже большой разброс идет. 1015, наверное, да? Вот такую военную, военную, да, вот сегодня.
Нет, ну зачем? Бывает и больше.
Бывает и больше, бывает и меньше. Ну, вот какую? Вы когда сравнивали?
Вот я работаю 7 лет после выхода на пенсию, у меня больше гораздо.
Ну, просто когда вы закладывали все это, вы какую брали для ориентировки российскую?
Среднюю, среднюю. Я не помню сейчас, там 8 тысяч было. Да? И мы пересчитывали на все, на хлеб, на колбасу, за которую в очереди не надо стоять, на кефир, который есть. Да?
Билеты важно включить.
На курицу. Авиа. Нет, авиабилеты. Вы что, много видели советских пенсионеров, которые летали отдыхать? Я-то что-то не видел.
Ну, летали.
Многие вообще не выезжали никуда за пределы черты оседлости.
Пенсионеры ездили отдыхать. Значит, им, к ним, как к ветеранам, приходил дядька из правкома и говорил, вот тебе бесплатные путевки, профилакторий в нашей области, поешь. Вот и все. 21 котлета, 21 порция макарон.
Производство, военные, возможно, ездили отдыхать, да, и там ученые интеллигенты.
Значит, мой отец, полковник в отставке, получал пенсию 350 рублей. Огромную, невменяемую. Мы пересчитали.
Да, так что, когда вы пересчитали, что, чем все закончилось?
Так вот, что, если не считать, не считать водку, колбасу и хлеб, ну, зачем они пенсионеру, то все остальное подешевело по отношению к зарплате. Подешевело. А если считать водку, колбасу и хлеб, то все чрезвычайно подешевело. Потому что так, как подешевела водка, но она подешевела по отношению к заработкам любым, там, я не знаю, в 30 раз. Да? Значит, поэтому это все мифы, мифы. Но понятное дело, было им лучше. А потом еще вот что. Вот когда старики собираются, ну, Зюганова, вот когда еще был Анпилов, одни старики, они собираются у меня там на Белорусской. И оттуда шли, значит, на Крым. И вот я смотрел просто, выйду и смотрю на лица. И я потом, честно говоря, не делая чести уму, меня вдруг осенило. Так, ребят, а кто это? Куда делись? Куда делись? Рядовые инструкторы райкомов. Рядовые, не Геннадий Андреевич Зюганов.
Ну да.
Рядовые инструкторы райкомов. Охранники в тюремных психушках. Работники КГБ низшего разряда. Куда они делись? Они же они не улетели на Луну. Вот они идут. Вот они и идут. Это старики.
Угу.
Вот они идут.
Это непростые старики, да.
Нет, они простые, они ничего собой не представляют, это не политические деятели. Просто они были они были частью той системы,
мне
той,
знаете,
системы
нет, вот
и они,
скажите,
умирают без них.
Не успеет, никто ничего не успеет сказать, потому что мы должны...
В лагерях расстреливали, они же тоже не закончили свою карьеру.
И вот уходим на новости, на две минуты уходим на новости.
Радио «Свобода», новости.
В Москве 13 часов 30 минут. Коротко о главных новостях. Число жертв взрыва газовых баллонов и пожара, произошедших в понедельник в московском ресторане «Иль Питорре», возросло до 3. Как сообщил агентством источник в медицинских кругах, сегодня в столичной больнице скончался повар ресторана, находившийся в крайне тяжелом состоянии. У него было обожжено 100% тела. Таким образом, в результате происшествия погибли 3 человека, еще 40 получили ранения. Премьер-министр и кандидат в президенты России Владимир Путин предлагает создать в стране административные суды, которые будут рассматривать жалобы граждан на политику властей. Об этом говорится в проекте предвыборной программы «Политика», которая сегодня была опубликована в интернете. В Баксанском районе Кабардино-Балкарии в результате спецоперации убиты 2 боевика. Как сообщили Интерфаксу, в правоохранительных органах республики перестрелка произошла вблизи села Кременчук-Константиновское. Накануне там был введен режим контртеррористической операции. Представители КПРФ и парламентской фракции этой партии намерены сегодня пикетировать здание Министерства обороны в Москве. Коммунисты организуют акцию в знак протеста против ликвидации военно-воздушной академии имени Гагарина. Лига арабских государств решила не направлять более в Сирию своих наблюдателей в связи с трудностями, возникающими при мониторинге событий в этой стране. Решение лиги принято после нападений на наблюдателей в портовом городе Латакия в начале этой недели. Тогда были ранены 11 иностранных представителей. В Франция и Евросоюз призвали власти Сирии внести ясность в обстоятельства гибели в среду в городе Хомс французского тележурналиста Жиля Жакье. По сообщению сирийского телевидения, всего в результате обстрела в центре Хомса погибли 8 человек, более 20 были ранены. Вы слушали краткий выпуск новостей на волнах «Радио Свобода».
Мы продолжаем программу «Час прессы» на волнах «Радио Свобода». Микрофон Елена Рыковцева. А также продолжаем наш цикл «20 лет. Период распада или полураспада». Говорим сегодня о России. И в гостях у вас писатели и журналисты Александр Кабаков и Дмитрий Глуховский. 8 800 222 12, телефон прямого эфира. Он единый бесплатный для всей страны. Пейджер в Москве 660 1046. Плюс 7 903 743 2801. Номер для СМС. Ну, говорили мы только что о том, откуда в этих в советских людях была уверенность в завтрашнем дне, вера, была ли в них вера в светлое будущее. Вот Александр Кабаков считает, что веры не было. А также во время перерыва все-таки нашли одно советское хорошее пятно в темном советском прошлом. Это хорошие песни, которые звучали когда-то там. Вы даже сказали, что их было целых 13%. Это уже не 100%.
Может быть, и больше.
Может быть, даже больше. То есть были хорошие песни.
Почему? Литература была прекрасная.
Литература. Вот, ну, вот когда... посидеть, подумать, значит, это что-то сейчас вытащим, это что-то хорошее.
Это все вопреки было, вот, а не благодаря.
Вы знаете, тут недавно, когда проходили митинги протестные, которые Александр высмеет, пришла Тина Канделаки, любимая вами,
на митинг,
и сказала, что здесь же все путинское поколение, сказала она. Люди, которые при Путине поднялись, и хорошо, что все эти люди, молодые, энергичные, зарабатывающие себе на жизнь, имеют теперь возможность выразить свои мысли. А я думаю, ну, в какой-то степени, конечно, путинское поколение, но только в той же степени, в которой там Даниэль Синявский, ленинское поколение там, или сталинское поколение.
Да.
То есть не благодаря, а вопреки.
Да, шестидесятники, те, кто сажал, и те, кого сажали.
Вот, совершенно верно. А на самом деле, я, готовясь к нашей сегодняшней передаче, подумал для себя о том, какие вещи сегодня появились, которых раньше не было.
Да.
Есть же и такой вопрос у нас.
Есть, у нас такой вопрос
вот.
Второй.
Мне кажется, что покупательная способность рубля появилась. У рубля сегодня... Способность и возможность. Дело в том, что сегодня, в отличие от советских времен, когда рубль был скорее единицей символической, чем денежной, и, как правильно Александр отметил, купить на него было нельзя практически ничего, потому что за одним надо было стоять очередь 25 лет, за другим 10, значит, и даже те вещи, которые вроде бы можно было купить без многолетней очереди, просто их в магазинах не было. А сегодня можно купить за рубль все практически. Можно купить, ну, разумеется, и колбасу, и квартиру, и машину. Можно купить любую государственную должность.
Только не за рубль, а за рубли.
За рубли.
Да.
Можно купить запросто человеческую жизнь. И это делается регулярно, в том числе и людьми, которые покупают государственные должности. И сегодня деньги вообще, на самом деле, решают просто все. Деньги и в какой-то степени связи. Но так как связи тоже можно купить за деньги...
Это плюс?
Нет,
современного
это
мира,
это
разве?
Это не плюс, но это отличительная особенность. Угу. Потому что сколько бы ни было денег, мне кажется, ну, за исключением, может быть, там, таких историй, как хлопковое дело и так далее, в средней полосе, мне кажется, за деньги в советские времена было сложно купить все что так, угодно. Все решали связи и партийная интегрированность какая-то.
То есть во всех смыслах тогда не все можно было купить
за деньги. А сегодня можно купить все. То есть покупательная способность денег и рубля, она выросла значительно. И продать, и купить от души до любой министерской должности стоит денег. Генерал милиции, мне говорили, 500 тысяч долларов называли цену. Это отличительное, мне кажется, свойство сегодняшнего именно времени, которое каким-то образом переплетается с другим свойством сегодняшнего времени, которое, в общем, вроде бы как должно было бы быть свободой, но обернулось вседозволенностью. Я сам по убеждениям такой отъявленный либерал, но то, что сегодня происходит, конечно, мне кажется, свободой, в принципе, назвать сложно, а именно стоит назвать вседозволенностью.
А хотя, конечно, такого? Она... А где это такое происходит, вседозволенность?
Что? Вседозволенность,
да.
Где происходит?
Где? В чем?
Ну, мне...
Ну,
знаете,
в чем?
Сегодня, в отличие от советского времени, как мне кажется, жизнь каждого человека находится только в его руках. И поскольку жизнь... То есть, с одной стороны, когда что бы ты ни делал в советское время, если ты не соблюдал определенных правил игры и не следовал определенным схемам интеграции, идеологической интеграции, то...
Это колоссальная иллюзия, то, что вы сейчас говорите.
Подождите.
У вас зависимость сумасшедшая от всего, что вокруг вас.
Секундочку, да, секундочку. Да. То ты добиться ничего не мог. И вещи от тебя в советское время просто не зависели. От твоей степени таланта мало что зависело, если ты не был идеологически интегрирован. Ну, идеологически, условно говоря. То есть от тебя не требовалось, разумеется, ни во что верить, но от тебя требовалось складно трындеть, так сказать, на ту тему, что ты, во что ты веришь, и быть, соответственно, встроенным во все механизмы. Сегодня же, мне кажется, человек зависит только от самого себя, и по большому счету нету дела ни государству, нет никакой идеологической системы, которая бы следила за его поведением, и он...
От бандитов разного рода он не зависит. Если вы такой замечательный,
нет,
талантливый,
секунду,
вы создали свой журнал, а у вас его завтра...
Защищайся.
А как?
Секунду.
Вы создаете свой журнал, а у вас завтра его отбирают.
Бандиты есть.
Как вы спасете, защитите свой бизнес?
Есть. Да. И есть homo novus этой системы.
Свободный человек.
Это и есть свободный человек, которому все дозволено, вы понимаете?
Поняла.
Понимаете, так что человек, который может делать все, который не стеснен никакими моральными рамками...
Вы можете делать все, но и у вас забрать могут в любую минуту все, с тем же успехом.
Разумеется.
Так же свободно.
Потому что это же жулья.
Свободны же не только вы,
побеждают,
а все свободны.
Все свободны, побеждает же сильнейший, понимаете? Нет морально-этических норм, которые бы сдерживали людей, нет никакой идеологической системы, которая сдерживала бы людей.
Вы сейчас все это льете воду на мельницу Советского Союза. Вы сейчас описываете джунгли. Вот то, что вы сейчас говорите,
джунгли. Есть. Я не лью, не вот. Я как антрополог в какой-то степени и такой самозванный культуролог, просто пытаюсь, как вот Стросс-Кан в свое время, прошу прощения, Леви Стросс, антрополог, значит, просто сказать, какие отличительные особенности есть в сегодняшнем времени.
Совершенно с Димой согласен. И вот то, что вы сказали, Леночка, ну, смотрите, ну да, джунгли. Ну, выбор-то у нас какой? Вот исторический выбор, вот на моей жизни, да? Исторический выбор был такой. Зоопарк. Либо джунгли.
Да, и что вы предпочитаете джунгли?
Я предпочитаю джунгли. Несмотря на то, что мне много лет...
Очень хороший вопрос.
Несмотря на то, что мне много лет, несмотря на то, что у меня уже не те силы, да? А килы уже... Но все равно я предпочитаю джунгли. Знаете, был такой советский пропагандист Юрий Жуков. Ну, вообще-то,
ну,
Георгий.
Знаем.
Юрий Жуков.
Знаете?
Хорошо. Такая совершенно фантастическая внешность. У него была это абсолютно вот гоголевская редька, хвостиком кверху. И у него было любимое выражение: буржуазная свобода – это свобода умереть с голоду. И нам казалось, что это, ну, как-то, ну, страшно. Даже мне казалось, ну, страшно, что это за свобода умереть с голоду. Но другой свободы нет.
Да.
Но другой свободы нет. Если нет свободы умереть с голоду, то нет и никакой другой свободы. Вот в чем дело.
Ну, кстати, вот я думал, ездил в Соединенные Штаты Америки и много думал. И думал я о том, что при всем том, что в отличие от Швеции, например, или Германии, или Франции, гражданам Соединенных Штатов Америки действительно дана свобода умереть с голоду. И никто, нет никакого государства.
Никто не пользуется
нет,
этим,
нет,
правда?
Нет государства, которое бы вытаскивало их каждый раз из помойки, говорит, ну,
ну
что
в отличие от Скандинавии, где
помоем тебя,
человек, который,
накормим,
которого вытаскивают, кормят, поют, он тут же опять
возвращается.
Тоже помойку возвращается.
Дело в том, что просто система, где ты знаешь, что тебе ничего не грозит, настоящая опасность, она демотивирует тебя. С другой стороны, эта же система, для того, чтобы кормить всех опустившихся, нужно забирать деньги у всех поднявшихся, потому что иначе где еще деньги брать. И поэтому у тебя всегда нету абсолютного минимума, абсолютного максимума этой системы, этой шкалы. И из-за этого люди не боятся опускаться, не бояться лениться, не бояться выпустить жизнь из своих рук. И, с другой стороны, им нет никакого смысла стремиться куда-то ввысь, потому что всегда есть стеклянный потолок, который тебя остановит. И они где-то валандуются посередине. И именно Соединенные Штаты Америки, не надо сейчас, уважаемые радиослушатели, упрекать меня там какой-то излишней любви к этому государству, но система мотивации, которая задается такой культурой, она подвигает людей к величайшим, по крайней мере, материальным свершениям. Но и львиная доля Нобелевской премии выдается.
Чем объясняется эффективность?
Да.
Чем объясняется эффективность?
То есть...
Ну, вообще, вот смотрите, я вот абсолютно согласен с этим. Вот смотрите, что происходит. Где-то в разгар постперестройки ко мне приехал приятель из Германии. Немец, не русский из Германии, немец. И мы что-то, ну, сильно гуляли, ему так нравилось. Водка круглосуточная, ну, уже это. И когда мы... Это был уже поздний пост перестройки. И мы, значит, вот в поисках радости заехали, черт нас занес в Крокус Сити Молл. Ну, я ему хотел показать водку. Он, конечно, выпилил глаза. Это было все ничего. И... Но когда он увидел человека, который в 4 часа ночи покупал в магазине Крокус Сити Молл все для дома, нефритовую умывальную раковину за 20 тысяч долларов, он решил, что он сошел с ума, и мы пошли там где-то, нашли, значит, какой-то все-таки посидеть, выпить за невменяемые деньги. И он говорит: я понял, у вас уже действительно настоящий Запад, но очень дикий.
Очень дикий. Давайте мы спросим Якова из Москвы. Яков, скажите, пожалуйста, вы за зоопарк или за джунгли? Вот вы нам скажите.
Я за нормальную советскую социалистическую жизнь. Я за советскую власть. Елена, вам хочу сказать очень коротко. Не пирайте меня, пожалуйста. Я хочу вам сказать, что зря вы не пригласили Быкова, Дмитрия.
Ой, нет, Яков, спасибо большое. Коротко,
вот
не нужно. Спасибо большое. Спасибо большое. У нас Дмитрий Быков был совсем недавно. Ну что же я буду приглашать Дмитрия Быкова в каждый эфир? Ну, Яков, ну,
а Дима Быков рассказывал, как хорошо было.
Он не рассказывал. Он на этот раз не рассказывал, как было хорошо. Нет, не странно, потому что вопрос нашего с ним диалога был в том, что случилось исторического такого в 2011 году, что мы потом вспомним. А поскольку Советского Союза не случилось никакого за 2011, он ни слова не сказал об СССР и ни разу его не похвалил. Так что не надо.
А он
не
хвалит каждый. СССР обычно?
Обязательно. Да. Обязательно.
Но это, мне кажется, личные какие-то
это
просто
очень,
ностальгические
да.
мотивы или демагогия, одно из двух.
Нет, ладно.
Игра.
Не будем
игра.
Вот видите, теперь я пожалею, что его нет в эфире, а то за глаза Костя-то чего же его. Если доберемся до костей,
что же
перемывать. Вадим из Москвы, здравствуйте, говорите, пожалуйста.
Ну, меня радует то, что вот к таким мэтрам, как Александр Кабаков, и как раз к его идеям присоединяется и такая талантливая молодежь, и умные люди, как Дмитрий Глуховский. Потому что ведь основная масса деятелей культуры нашей, они продолжают советскую традицию, стремясь получать вот андатровые шапки и толпятся у трона. Ведь даже Солженицын перешел на поддержку этой власти. А таких людей, как Ахиджаков, Фатеева, как Татьяна Лазарева, Юрий Шевчук, они же в меньшинстве, а сейчас идет борьба за деятелей культуры. И если деятели культуры так громко заявят о своей позиции, то я думаю, только они могут оказать воздействие на власть и развернуть страну в правильном направлении. Вот почему, когда мы услышим больше людей с такими именами, которые известны во всем мире.
Вот, Вадим, хорошо, спасибо. Я получила возможность сформулировать вопрос за вас. Раньше в Советском Союзе можно было услышать от слушателя, что деятели культуры способны развернуть власть в нужном направлении. А сейчас он в это верит. Вот если говорить о какой-то светлой вере, вдруг появилась в людях вера, что деятели культуры – это о вас разговор, могут как-то повлиять на власть.
Я думаю, что гораздо в меньшей степени сегодня есть вера в то, что деятели культуры могут повлиять на власть.
Ну вот вы ее только что услышали, эту веру.
Нет, есть. Мне приятно,
существует.
Что кто-то так думает, и мне, разумеется, приятные слова нашего слушателя, но я считаю, что он заблуждается. Дело в том, что в какой-то степени за счет того, что нынешнее там, противостояние между системой и отщепенцами совершенно лишено харизматичных политиков публичных с одной и с другой стороны, вся нагрузка перенесена на селебрити. То есть это уже этим конфликт выхолащивается, потому что в итоге это противостояние не Нельсона Манделы и апартеида, а противостояние Татьяны Лазаревой и Ксении, и там Тина Канделаки.
Михаил Шац.
Это этим девальвируется вся история, мне кажется.
Вот, это превращается в балаган. Не то чтобы не согласиться, а как немножечко повернуть. Понимаете, я предпочитаю противостояние, ну, кого там со стороны власти. Я не знаю.
Владимир Владимирович, «Красное солнышко».
Там, не знаю. Ну, Владимир Владимирович. Нет, ну, кого-нибудь по не первее.
Ну, да, Грызлов там. Какой-нибудь.
Грызлова какого-нибудь, да. Да, да. Овощи будут то же самое. Значит, знаете этот анекдот?
Ну, да.
Вот, значит, ну, вот какой-нибудь Грызлова, да, и идти на Канделаке, да? А, нет, она член
единственного.
Нет, 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 Ксения Собчак.
А? Которая тоже с той же стороны
Канделаки. Ну, нет, но она же была на митинге.
Ну, она была на митинге и сказала, что давайте дружить дружно, поэтому значит, она заснула.
Ну, неважно, там много было таких, Троицкий.
Так, допустим, да.
Значит, и говорит, что это противостояние Манделы и апартеиду. К счастью, это не так.
В том-то и дело.
К счастью, это не так, потому что Мандела был главарь разбойников, которые разрушили великую страну.
А есть параллель в современном мире Мандели с апартеидом?
Чистейшее, процветающее. Сейчас это руины.
Только черные там не были, не удел немножко.
Ну, не удел, но, во всяком случае, они ее развалили благополучно. Мандела получил Нобелевскую премию, страны теперь такой нет. Это нищая. Развалины. Это наш 18-й год, только растянутый вот уже на черт его знает сколько времени. Значит, к счастью, настоящих буйных мало.
К счастью. Вы сказали, что Советский Союз в свое время развалился, и это, конечно, хорошо, по-вашему, потому что вы не принимаете его ни в каком виде.
Кто сказал, что хорошо?
Если сейчас...
Я сказал хорошо.
Нет, нет, ну, плохо?
Я сказал плохо.
Нет, вы ничего по этому поводу... Это совершенно логично вытекает из всего того, что вы сказали. Вы не принимали в нем ничего.
Ничего.
Поэтому,
но то,
когда он закончил свое
существование... Но то, что развалился, ничего хорошего не дало. Значит, Советский Союз мог не развалиться,
то есть, лучше бы он не разваливался?
Лучше бы он не разваливался. Лучше бы обкомы бы закрыли, а империю бы сохранили. Ну, я же мракобес.
Вот оно что! Хорошо.
Я же антисоветчик, а не против Советского Союза. Это не одно и то же.
Не антисоветское
союзное. Мне кажется, что есть образования, которые не могут устоять при частичном реформировании.
К сожалению.
Это как сегодня. Та же самая ситуация, когда они могут только обещать борьбу с коррупцией, но когда вся система, когда коррупция есть система,
кстати, когда... какой ужас, если бы коррупцию победили.
Не, ну все развалилось бы. Конечно,
все
государственное управление основано на круговой поруке, на том, что все замазаны и на системе личных лояльностей. И как только начать сажать за коррупцию, придется всех посадить, и все развалится, конечно.
Вот я для справедливости почитаю смски, которые пришли, их много. Посчитать нам советуют по квартплате и по транспорту, сравнить жильцов. Лучше бы вы, уважаемые слушатели, жильцов сами сравнили и написали. Что мы будем тут сидеть считать сейчас? Да. Остались, что осталось оттуда? Идиотизм и индифферентность населения, психологическая разобщенность на горизонтальном уровне. Что изменилось? Возрос цинизм. Номенклатура сняла маску, показала свой звериный оскал. Николай пишет нам, да.
Угу. Мне кажется, наивность пропала. Была определенная наивность.
Наивность пропала.
Цинизм.
Вот, наивность пропала, да, и вместо нее цинизм. И не верь ни во что. Вообще, система ценностей, какая-никакая была, и она рухнула. То есть, совершенно утрачена система координат, мне кажется.
Ну, правильно, когда ложная система ценностей, да, то вместо нее остается вакуум.
Да, совершенно верно. Но, тем не менее, эта система... То есть, ну, как бы, когда человек рождается и воспитывается в определенной системе ценностей, то число людей, которые подвергают вопросу, не очень велико. Большинство из них просто смиряются с представлением того, что вот это хорошо, это плохо, и живут в данной системе координат. А потом, когда все это вдруг рушится, рушатся идеи, рушатся идеологии, рушатся понятия «хорошо» и «плохо», пусть даже они были ложные, люди остаются немножко растерянными, и отсюда и возникает ощущение такое по Достоевскому практически вседозволенности, потому что, может быть, ни Бога нет, но вообще ничего нет.
Это вы зря так...
И теперь можно все.
Это вы зря так, между прочим, пропустили, в том-то и дело. Вот люди, которые исповедовали 10 заповедей, для них ничего не изменилось. Ничего.
Вот Олег пишет, как раз по сравнению с советскими временами, вылезла жлобская и ханжеская РПЦ. Вот этого не было, вот такого засилья церкви
нет,
не было?
Но
не было.
Конечно, не было. Если священников в 18-20 году прибивали гвоздями к вратам храмов, то, конечно, не было. Когда человек, живущий в России, начинает, прошу прощения за жаргонизм, катить на русскую православную церковь, это, на мой взгляд, означает вот что. Это внук убийцы... обличает убитого.
Я вот не согласен с Александром здесь.
Вы возражаете.
Скажите, но может, я, конечно, неправильное представление о том, что было, но не через, опять же, курсы школы или Комитет государственной безопасности проходила большая часть нынешнего высшей иерархии духовенства. Ну, генералами ли они были, те, кто становится
патриархом? Насчет генералов не знаю, это к Саше Нежному, он у нас знаток, кто был генералом. Значит, что церковь взаимодействовала со всеми советскими структурами, в том числе, в первую очередь, с Комитетом государственной безопасности? Безусловно. Но тогда прошу прощения. Вот был союз писателей, 10 тысяч человек. В союз писателей один секретарь стоит, генерал КГБ Верченко. Следует ли поэтому говорить, что русская литература? Ну, понятно, да? Вопрос понятен. Значит, церковь была уничтожена и выжила. И слава богу, что она выжила любыми путями. Она, по крайней мере, выжила, не запятнав ризы кровью.
Ну, это да.
Вот когда мне нынешние либералы, детишки партработников, как правило, или ГБшных офицеров, дружки варья, нынешнего варья комсомольского, начинают обличать православную церковь, я последним аргументом всегда говорю одно. Ребята, у них крови на руках нет.
О, Господи, ну да давайте не сделаем было. Это главным аргументом не, для любой структуры. Секунду.
Для нашей страны это главный
это
аргумент.
Это важный аргумент, я согласен, но...
Для нашей страны это главный
но
аргумент.
Это не оправдывает вот ее присутствие в каждой бочке этой самой церкви. Зачем прошу же она нужна в таких объемах,
прошу прощения.
В таком навязанном...
А можно я, ну, как бы...
Значит, в какой каждой бочке? Да это, каждый. Если не признавать святость церкви, не признавайте. Но это общественная организация, да? Mm. Общественная организация. Да. Для меня это не общественная организация, а святая институция божественная. Это общественная организация. Любая общественная организация имеет право высказаться по любому поводу. И если в общественной организации найдется такой, ну, прямо скажем, резко мыслящий, мягко скажем, человек, как протоиерей Всеволод Чаплин, то он может сказать не о православном дресс-коде, а, например, там, о автомобилелюбительском дресс-коде. Вот его право. Это его право как члена общественной организации. И у общественной организации есть право высказаться. А в общественные дела она лезет. Знаете, светское, либеральное, либеральнее некуда государство. Соединенные Штаты Америки. Значит, президент там до сих пор, при том, сколько там живет мусульман и так далее, и так далее, приносит присягу на Библии. Вот так.
Мне кажется просто, что... Ну, я как бы хотел возразить. Мне кажется, что... Церковь, в принципе, как институция, и церковь русско-православная в ее нынешнем постсоветском воплощении – разные вещи. Сегодня я бы охарактеризовал РПЦ не как общественную организацию, и, ну, как атеист я вообще склонен, ну, там, сказать,
ну,
вообще отрицать святость, но мне кажется, это орден. Орден вроде тамплиеров, может быть, или иезуитов. То есть это... Общественно-политическая организация, идеологически-политическая организация, которая государство обеспечивает лояльность определенной части аудитории, электората, паствы.
Которая занимает очень большое место,
которая в структуре государственной. Очень серьезную политическую роль играет, да. Обеспечивая лояльность, и взамен получает определенные блага, политические рычаги, недвижимость и так далее, которая несколько раз позволила себя определенным, возможно, людям опорочить с различными схемами, с бестаможенным ввозом различных товаров, и которая... не предпринимает решительных действий по борьбе с людьми, продающими индульгенцию бандитам, ворам и чиновникам.
Хорошо, давайте мы на этом закончим отсылки, потому
есть
что...
Есть проблема. Да, но
нужно обязательно ответить на вопрос, обязательно наша анкета, о чем из того, что было в Союзе, вы жалеете? Я боюсь уже с этим вопросом Кабакову обращаться.
Мороженка?
Ну, хорошо, да.
Нет,
да? Не бояться?
Нет,
тогда
обращайтесь. Это я вспомнил, между прочим, о песнях. Никто
да, не... я знаю, я вам подсказала потом уже.
Я жалею о... Том...
А вот безопасность. Нет. Вот можно было ходить по улицам спокойно, да там ночью.
Ну
нет?
Да, конечно, да. Безопасность. Просто потом тебя брали в армию, и там...
И там было опасно. Как и сейчас.
Значит, нет. знаете, ни от какой опасности вот этой свободы, да, вот ни от какого беспредела на улицах, стрельбы в подъездах, не погибло все-таки 18 тысяч, по официальным данным, 13 тысяч человек, как в Афганистане.
Ну, мы же сравниваем. Нет, нельзя, давайте не будем сравнивать. Мы сравним сегодняшнюю безопасность на улице с той безопасностью на улицах. Не Афганистан с улицами, а улицу с улицей мы сравниваем.
Это, да, действительно, вот. На улице тогда убивали меньше. Сейчас, во-первых, вообще опять уже все на улице спокойно, не надо. Сейчас на улице спокойно. А на улицах убивали меньше, там делать было нечего.
Хорошо,
Тверская
скажите,
была темная.
О чем вы жалеете?
Чубайс не украл все электричество. Тверская была темная. Улица Горького была темная.
Девчонка, в темноте приходилось стоять.
Абсолютно темная. Я это очень хорошо помню.
Так и хорошо, не замели тогда эту девчонку, значит, по крайней мере.
И вот, шансы больше, опять же, трудоустроиться.
Да. Так вот, что было хорошего?
Да.
Я могу сказать, что
жалею. О чем вы жалеете вот так вот? Из того, что было там?
Ну, в силу своего склада и в силу своих занятий. Не любой гражданин об этом будет жалеть. Но в силу своего склада, в силу своих занятий, я жалею о том, что исчезла вот эта абсолютная бесперспективность. То есть работай, не работай, все не имело никакого значения. И оставалось много душевных сил и просто физических сил для размышления, общения, для необязательной жизни, которой я склонен. Но не будем забывать, что профессия моя писатель. А нормальный человек к этому не должен быть склонен. Нормальный человек должен мести улицу, мыть подъезд, работать на заводе эффективно и приходить без рук, без ног, без духовности, усталый. Да? Вот сейчас. А у нас была духовность. Была духовность. Поэтому все, что не делали, получалось говно. Поэтому наши телевизоры взрывались.
Ну, как-то мы с того,
наши автомобили не ездили.
О чем жалеете, перешли снова на это слово. Да.
Но я, еще раз говорю, я и такие, как я, но таких людей в обществе не должно быть много, их должно быть, в принципе, совсем мало. Я жалею о том, что кончилось. Понимаете, у нас была какая страна? У нас вся страна была населена богемой. Талантливых было не больше, чем у любой другой. Но жили как богема. Песни на кухне до утра, немножечко портвейна, красота. Никакой ни свободы не нужно, ни колбасы, ничего не нужно. Это хорошее ощущение. Но так жить нельзя.
Но вы скучаете, но вы тоскуете именно вот по этому.
Ну да,
но
если еще учесть, что мне было на 20 лет меньше.
Да, и, Дмитрий, вы, пожалуйста, о чем вы жалеете, может быть, не лично, а по рассказам близких, о чем стоило бы жалеть в Советском Союзе, вот по вашим представлениям?
Слушайте, мне кажется, что вот на наивность стоит пожалеть, потому что она, конечно...
Это же вера, о которой вы говорили.
Все это же вера, да. Вера, может быть, была не в то, но само ощущение того, что ты во что-то веришь, оно сегодня дается гораздо... Да, сложнее. Неважно, причем во что, в политиков ли, в Бога ли, в справедливости, в возможности какой-то справедливости и так далее. Просто ощущение веры, которое тогда было людям доступно, а сегодня людям гораздо меньшей степени доступно. Понимаете, они пыжатся, тужатся, ходят по вип-пропускам смотреть на, значит, эти...
Святые,
святые реликвии, а как бы ощущений-то нету. Вот тут что-то пропало, что тогда было, и больше этого не вернуть.
И мы завершаем эту программу «Час пресса» на волнах Радио Свободы.
Свободанews.ру. Сегодня на сайте Радио Свобода. Главные темы дня.
Владимира Путина призывают отдохнуть.
Комментарии экспертов.
Политолог Алексей Макаркин о рейтинговых зигзагах.
Право автора.
Ольга Романова. Кандидат в президенты под суд.
Радио Свобода. Свободанews.ру.
Уважаемые слушатели и читатели Радио Свобода, слушайте нас на коротких волнах с 7 утра до часу ночи. В Москве на средних волнах 1044 мы круглосуточно. Круглые сутки мы и в интернете свободанews.ру. Свобода информации – это эфир и сайт Свободы.